Здравствуйте, с вами Ирина Василевич и Ирина Трусова, поэт, член Союза писателей России, волонтер. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Ирина. Очень приятно присутствовать у вас здесь, в студии.
Ирина, вы выступаете перед защитниками Отечества и умеете находить слова, которые исцеляют душу и дарят надежду. Ваше поэтическое мастерство и гражданская позиция отмечены престижными наградами. В 2025 году вы стали дипломантом 16-го Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» с глубокой книгой «Эпоха драм для Родины моей». А в мае 2026 года вы получили звание лауреата международного конкурса духовной литературы «Молитва» в номинации «Поэзия». Предлагаю побеседовать о тонкой грани между духовным стихом и гражданской лирикой, о поездках за ленту, в кавычках, и о том, как слово становится оружием духа. Что для вас значит признание на конкурсе «Молитва»?
Я хочу сказать сразу, что это огромная честь для меня стать именно лауреатом. Это не самая высокая награда в этом конкурсе, потому что лауреатство было разной степени, и были люди-победители. Но, тем не менее, само участие и то, что меня открыли, скажем так, вручили мне эту награду, для меня большая честь, потому что в конкурсе участвовало больше 1000 человек. И это были заявки из 18 стран. Конкурс был международный. Кипр, Молдова, Израиль, Чехия, Польша. И вообще география по России огромна тоже. От Мелитополя до Калининграда и Владивостока. И попасть, конечно, в число лауреатов из этой 1000, даже больше, чем 1000 человек, было очень-очень престижно. Поэтому для меня это очень радостно и очень утешительно, что мое творчество было отмечено на таком грандиозном, я бы сказала, конкурсе духовной именно литературы, поэзии, духовной.
Какие же стихотворения тронули нотки души жюри?
Я отправляла несколько стихотворений на этот конкурс. С вашего позволения, хотела бы вам прочитать некоторые из них. Конечно, все они связаны с верой и, безусловно, связаны с той ситуацией, которая сейчас у нас происходит в стране. Потому что я считаю, что война и вера – это такие понятия, которые неразрывны между собой. Вот, например, стихотворение «Бог в душе». «Позабыт нами крестик нательный, ни к чему он, ведь Бог-то в душе, в нашей келье от мира отдельной, в персональном таком шалаше. Ни к чему нам креститься у храма, мы не в царской России уже, и твердим, словно мантру упрямо, Бог в душе, Бог в душе, Бог в душе, а на фронте, рискуя собою, видя крест сокрушенный войной, не считая себя за героев, парни ставят его над землей. Там, в окопах, креста не стыдятся. Там Господь в блиндаже, не в душе, с ним готов русский воин распяться на последнем своем рубеже. Ну, а нам ни к чему крест нательный. Бог в душе, пусть живет как-нибудь. И желательно в келье отдельной, чтоб молчал и не смел упрекнуть».
Насколько сложно сегодня писать духовную поэзию, чтобы она отзывалась в сердцах современных людей? Можете ли вы рассказать немного подробнее о предыстории создания?
Да, вы знаете, у каждого стихотворения, безусловно, есть своя история, потому что поэт в любом случае, он описывает эмоцию и передает эту эмоцию, которую он пережил после встречи с кем-либо, после какой-либо ситуации, после чего-либо увиденного или услышанного. Вот, например, есть у меня стихотворение, которое называется «Сретение». с вашего позволения, прочитаю и потом расскажу историю его создания. «Где была расписана дорога, словно в сказке на три стороны, встречи не случилось, встреча с Богом, перекрыв аорту у войны. И на мимолетное мгновение позабылся фронтом мрачный ад. Бог своим вмешался провидением. Встретились священник и солдат. Божий раб в светшем камуфляже, русский воин и простой мужик тихо Богу о себе расскажет. Как к войне он так и не привык, как душа чернеет и черствеет, скверным словом сдабривая бой, как усталость сердце индивеет после смерти друга в Кременной, как порой сомнения лезут в разум, жизнь отнять чужую — это грех, как желание было прошлым разом за парней погибших, пленных всех, расстрелять в упор, без трибунала, про тоску по дому и семье, что молиться совсем он знает мало, и пришел он к вере на войне, на тройном шоссейном перепутье причащался с трепетом солдат, руки перепачканы в мазоте, а душа чиста, прошедший ад». Вот это стихотворение появилось благодаря картинке в интернете, фотографии, которую я увидела, и на ней был изображен как раз на этом снимке вот этот перекресток с указанием в разные стороны дороги. И священник причащал солдата. А солдат, вот было видно, что он выскочил откуда-то, то ли из машины, то ли из какого-то там боевой какой-то машины. И священник его причащал. И вот так вот появилось стихотворение, которое я назвала «Сретение», вот эта встреча. А еще одно стихотворение, тоже очень интересная история, «Закон» называется. «Солдатский хлебушек да мед на праздник освященный. Поешь, и хворь с души уйдет от помыслов смущенной. Благослови свой новый путь молитвою короткой. Мне, Боже, милостливым будь, и сделай сердце кротким, а хлебом с ближним поделись. Иного нет закона, благоговеет небо ввысь под звуки перезвона». Вот у этого стихотворения тоже интересная история. Я ездила со своей подругой, композитором, автором-исполнителем Екатериной Дупли, моей подругой боевой. Мы ездили в Брянск выступать в военной части перед нашими солдатами в районе Фокино. И после концерта нас покормили очень хорошо в солдатской столовой и дали нам с собой в дорогу, в Москву, на обратный путь, белый свежеиспеченный солдатский хлеб, белый кирпичик хлебушка. И когда я приехала домой, а это был Успенский пост, в эти дни все происходило, мама мне принесла мед. И я дома отрезала кусочек этого белого солдатского хлеба, намазала медом, и вдруг я поняла, что вот как все тесно переплелось. Война, с одной стороны, ну как война условно, конечно, но тем не менее, солдатский хлеб. Мед, освященный в храме, который освящен на праздник. И вот сейчас это все во мне, и все оно так вот закольцевалось, и поездка, и появилось такое стихотворение.
Всякое ли стихотворение по сути своей является молитвой? Или истинно духовный стих требует особого душевного и молитвенного настроя, уединения?
Очень хороший вопрос, спасибо. Я все-таки думаю, и даже не то, что думаю, я уверена, что всякое стихотворение должно быть именно молитвой. В какие-то моменты это требует какого-то уединения, но в большинстве своем человек, которого Господь наделил вот небольшим даром, талантом маленьким каким-то, должен его использовать именно во славу Божию. И каждое стихотворение, вообще вот любое искусство, оно должно воспитывать, оно должно душу размягчать, делать ее чище, добрее, возносить ее на какой-то новый уровень одухотворенности. Так, по крайней мере, меня в школе учили, и вот это осталось навсегда. А потом это все выкристаллизовалось, простите, вот из одного высказывания святителя Луки Воина Сенецкого, я хотела бы его озвучить, про силу слова. Сила слова огромна. Она составляет глубокий, неизгладимый след в сердцах. Оно созидает или разрушает в зависимости от того, чем наполнено – любовью и добром, или, напротив, враждой и злом. И Вот мне это очень высказывание созвучно, поэтому я считаю, что любой творец, человек творческий, который погружен либо в поэзию, либо в прозу, неважно, если говорить о поэзии, о себе, то он должен нести свет. И без этого невозможно что-то изменить в нашей жизни, потому что именно через свет, через доброе, вечное, как Пушкин говорил, глаголом «жечь сердца людей». И вот если ты не жжешь этим глаголом сердца людей, то, в общем-то, ты медь, наверное, звенящая. Но это делать нужно с любовью, опять же, да, как в Евангелии написано. Все через любовь только. Поэтому да, все-таки это молитва.
Еще, пожалуйста, стихотворение из этого конкурса.
Что ж, давайте тоже краткую историю расскажу. Называется оно «Рождественская надежда». Потом из этого стихотворения появилась песня с одноименным названием. Ее написала и исполнила моя, опять же, подруга, повторюсь, Екатерина Дупли, очень талантливая. И предысторию расскажу позже. Он достанет простую иконку и приложит к замерзшим губам, перекрестится, взглянет в сторонку. Там, на горке, израненный храм. Купола в решето перебиты, белый камень обуглен войной, но кресты словно намертво вбиты чьей-то сильной могучей рукой. Там, за горкой, Россия и мама, и медали усопших дедов, и такие же белые храмы, и младенец в яслях среди волхвов. Там творится молитва людская за него и таких же солдат, что в окопах сейчас, замерзая, за Христа и Россию стоят. Он попросит своими словами, он помолится тихо, без слов. Там, на горке, в израненном храме, этой ночью родится Христос. Этой ночью окрепнет надежда с Вифлеемской яркой звездой. Из далеких степей белоснежных все солдаты вернутся домой. И это стихотворение я написала в рождественскую ночь, когда очень тяжело болела. И мне так себя было жалко, как же так, температура. Все отмечают Рождество, а я вот тут обложенная лекарствами лежу. И я листала телефон, и в одной из соцсетей мне попалась картинка, на которой... Это был рисунок, на котором было такое изображение. Мама с ребенком сидела у за праздничным столом, и была новогодняя елка, и стол этот плавно переходил в окоп, а в окопе сидел солдат. И вот в моей голове такой тумблер как будто бы переключился, и мне просто стало стыдно за то, что я вот так себя жалею, будучи дома в теплой кровати с полным холодильником еды. А там ребята, что с ними, как они, появилось такое стихотворение «Рождественская надежда».
«Эпоха драм для Родины моей». Что эти слова для вас?
Это слова из одноименного стихотворения и из книги с таким же названием моего второго авторского сборника, который так и называется «Эпоха драм для Родины моей». Почему я так назвала эту книгу? Потому что каждая эпоха для России – это эпоха драмы. И не было ни одного, наверное, столетия, тяжело, по крайней мере, вспомнить, чтобы мы жили спокойно, без каких-либо войн.
Само название звучит очень монументально и горько. Какие ключевые вызовы нашего времени вы стремитесь в ней зафиксировать?
Конечно же, вызовов всегда много, с одной стороны, а с другой стороны, он всегда один. Это постоянное желание уничтожить Россию как государство, как нацию. И вот в своей книге я рассказываю в стихотворной форме о преемственности поколений и беру последние две. Ну, для меня это СВО сейчас, это тоже война для меня на самом деле. Две войны, в которых мы находились и находимся. Это Великая Отечественная война, безусловно. Мой дед воевал, фронтовик, как и у многих. И, естественно, специальная военная операция, где у меня находятся мои друзья. Вот такая квинтэссенция, как бы, преемственности поколений. Вот почему именно эти две темы, и плюс еще, конечно, тема веры, тема православия в книге тоже также поднимается отдельным таким разделом, да? Почему это все вот так переплетено? Потому что то, что делают сейчас наши ребята на СВО, это продолжение подвигов наших дедов и прадедов. И чем ценна первая победа наших дедов? Ведь это не просто защита территорий была и освобождение этих территорий от немецко-фашистских захватчиков. Это была не просто победа над фашизмом, мы уничтожили эту коричневую чуму, наши прадеды, наши деды. Самое главное, что они отстояли, это право быть русскими, нашу культуру, нашу историю, наши традиции. Почему я об этом говорю? Потому что ни у одного завоевателя до Гитлера не было цели уничтожить наш народ, именно славянскую нацию, вот как генотип, не было. Да, завоевывались территории, да, порабощались мы, но не было в планах сократить нас настолько, чтобы оставить только как обслугу. Ведь по плану Ост, как мы все помним, как мы все знаем, подлежало уничтожению огромное количество наших людей, и 27 миллионов тому наших павших граждан, тому подтверждение. Причем акцентирую внимание, 27 миллионов – это 15 миллионов, почти 15 миллионов, 11 миллионов 900 тысяч – это были гражданские потери, гражданские мирные люди. А остальные из 12 почти миллионов, да, это были наши военные потери. Причем у немцев эти потери составляли примерно 9 миллионов, у нас примерно 11 миллионов. И вы понимаете, все остальное было мирное население, которое убивали, резали, жгли, отправляли в рабство, где люди погибали. И почему мы говорим всегда о геноциде, о Холокосте, да, о геноциде армянского народа, но мы никогда не говорим о геноциде русских людей, советских граждан. Почему я говорю русских? Потому что для вермахта любой наш человек, проживающий на территории Советского Союза, был русским. Неважно, как он был национальности. И, кстати, фразу «русские не сдаются» впервые вот именно во время Великой Отечественной войны сказал адыгский поэт, подорвав себя гранатой. Вот так вот.
Как вам удается совмещать в одном сборнике глубоко личную, тихую, духовную лирику и громкую, трагическую гражданскую позицию?
Вот, знаете, это очень просто совмещать на самом деле, потому что я же гражданин своей страны.
А конфликтуют ли эти темы внутри вас или, наоборот, дополняют друг друга?
Абсолютно никакого конфликта нет. Вы знаете, мы живем вот сейчас в такую эпоху, именно сейчас, когда ты должен быть со своей страной, по-любому. И писать о ягодках и цветочках, ну, исключительно о ягодках и цветочках, и как-то не получается, и мне кажется, это не совсем правильно, потому что ты проживаешь то, что проживает твоя страна. Вот как во время Великой Отечественной войны, тот же Симонов, та же Юлия Друнина, тот же Евгений Долматовский, поэты-фронтовики, они писали то, что они видели. И сейчас наши ребята, поэты-фронтовики, тот же Сергей Лобанов, тот же Александр Марфунин, Шорохов Александр. И вот, понимаете, это люди, которые погружены в это. Они сами на фронте находятся и находились. И вот эта поэзия окопной правды, сейчас появился вот такой термин, да, Z-поэзия еще называется, она, безусловно, передает то, что происходит сейчас со страной и с нами, как с гражданами этой страны, как с личностью. Вот, например, я хотела бы немножечко все-таки вернуться к Великой Отечественной войне, передать вот это, как сочетается личное, да, и сочетается то, что происходило. А потом мы перейдем к теме СВО все-таки, я прочитаю стихотворение. У меня есть стихотворение «Дедовой медали». Вот как личное переплелось с тем временем, с той эпохой, с Великой Отечественной войной. Я помню дедовые медали в обычной банке Монпансье. Мы с братом в них порой играли, делили поровну себе. Тебе Кавказ, мне за отвагу, а орден Красная Звезда нас провоцировал на драку. Звезда была двоим нужна. По-детски ценности не знаем, мы банку дедову трясли. И только позже, подрастая, мы кое-что понять смогли. Дед в объяснение не вдавался происхождения наград, но в день победы наряжался и каждый год смотрел парад. Он на пиджак с английской клеткой крепил всегда иконостас. Был при параде дед наш редко, но гордость распирала нас, что воевал, что есть медали, высокий, статный и седой. Эх, дураки, не понимали, не будет вечно дед живой. А дед ушел, как у Бернеса с небесным клином журавлей. Закончилось на этом детство, на первой смерти из смертей. Я дедову храню медали, давно не в банке Монпансье, пусть что-то я о них не знаю, зато я знаю о себе, что не предам я память деда, страну за доллар не распну, и в светлый праздник, День Победы, к бессмертному примкну полку. И еще одно стихотворение, которое я хотела бы вам прочитать. Мне очень оно созвучно и очень нравится. Называется оно «Русь». Времена судить не берусь, и в истории все не ново. Есть два слова «Святая Русь», два простых неделимых слова, а за ними тысячи лет меж озер и холмистых линий, князь Владимир да Пересвет, храмов Суздаль купол синий, поле боя в Бородино и хрустящий лед под Тевтонцем, и в Европу Петра окно под суровым балтийским солнцем. И за эти тысячи лет каждый век окроплялся кровью новых войн и русских побед. Материнской слезой, да вдовий, солонеет новая соль в 21-м лихом столетии, и куют победу 2-0 90-х расстрельных дети. Умираю, но не сдаюсь, пишут парни снова и снова. Вот что значит «Святая Русь», два простых неделимых слова. И вот именно это стихотворение, да, оно такое несколько программное, потому что Святая Русь – это все-таки мы, люди, граждане своей страны. И наше воинство, наша жертвенность – вот это все, и наша вера, вера в Бога, вера в победу. Без всего этого, конечно, мы просто потеряемся как нация, как уникальный русский народ. И еще одно стихотворение, которым я хотела бы поделиться, ведь стихи, повторюсь, пишутся, когда ты проживаешь какую-то эмоцию. Я очень много езжу по госпиталям, как раз как волонтер, и выступаю перед нашими ранеными ребятами. И после одной из поездок в Ставрополье, я написала стихотворение. Мы выступали там в нескольких госпиталях, которые так и называются «Госпиталь». В Ставрополье было тепло, плюс 15, вовсю светило. Но иначе время текло в тех палатах, где я ходила. Прорывалась осень в окно рыжей веткой да свежим ветром, а меня терзало одно. А нужны ли бойцам поэты? Что мне им, героям, прочесть? Мне нарядный, в красивом платье, у которой все в жизни есть, а у них, лежащих в палате, нету ног, да рука как плеть, да глаза наполнены болью, да прожито от ста лишь треть, да иконки у изголовья. Мне на помощь осень пришла. Улыбайся и будь собою, ждут они от тебя тепла, отогрей их своей строкою. И вообще я хочу сказать, что после общения с нашими ребятами в госпиталях ты понимаешь, насколько это глубокие люди, насколько это сильные люди, и насколько наше воинство жертвенно все-таки и сострадательно. Именно вот это отличает наших военнослужащих, наших ребят от тех, кто против нас воюет.
Получили ли вы обратную связь от читателей вашей книги и жюри «Золотого Витязя». Какая рецензия или отзыв тронули вас сильнее всего?
По поводу рецензии от жюри, нет, я не получила ничего, потому что было огромное количество участников. Я была дипломантом, вошла в длинный список, что тоже, опять же, для меня очень почетно. И у жюри просто физически не было сил давать какие-то рецензии, я это прекрасно понимала, но уже само участие вот в таком потрясающем мероприятии, конечно, для меня тоже огромный прорыв и огромная честь, что мою книгу заметили и отметили вот таким образом. А обратную связь, конечно, я получаю от своих читателей, подписчиков, от ребят в госпиталях, от мам погибших солдат, которым я пишу стихи по их просьбе, или просто вот вдохновляюсь подвигом их сыновей. В Брянске я выступала, вообще вся история моя поэтическая такая серьезная началась с Брянска, потому что я написала стихотворение, посвященное мальчику Федору, который читал наш Евгений Князев, такое известное. И вот как-то с Брянска я познакомилась с комитетом семьи и воинов Отечества, с их руководителем Мариной Николаевной Сидневой. Практически у них у всех в 22-м году погибли дети военнослужащие, практически у всех. И вот я очень вдохновилась этим. Я вот именно подвигом этих ребят я вдохновилась, насколько они самопожертвенны были, насколько они любили Родину. И я написала гимн комитету семьи воинов Отечества, потом появилась песня, вот прям настоящий полноценный гимн, музыку написал Андрей Павлов. И вот обратную связь, я одно из таких сильных впечатлений, когда мама одного из сыновей погибших, по ее просьбе я написала стихотворение, ее сыну посвященное, она пришла на встречу в Брянск, подарила мне икону, цветы, свой чай, собранный своими руками, мед со своей пасеки, и вот глядя на меня, она мне сказала такие слова: «Мне нечем вас удивить». А я стояла и плакала, потому что меня нельзя было удивлять. Это было самое сильное потрясение в моей жизни, когда человек, мама, вот таким вот самым дорогим, что у нее есть икона Божьей Матери Свенская, чай, собранный ее руками, и мед, собранный ее руками, приносит мне, как вот самый, для меня это был самый дорогой подарок, вы знаете, а она еще хотела меня чем-то удивить.
Потрясающие люди. Чувствуете ли вы, что в полевых условиях поэтическое слово воспринимается иначе, острее, чем на мирных творческих вечерах?
Вы знаете, когда мы были за ленточкой там в группе расположения войск, вернее, в расположении войск группы «Центр». Конечно, я, если честно, как и мои друзья, мы не читали стихи такие с очень высокой патетической нотой, да, потому что ребятам не нужно ничего объяснять об этом. Они находятся на самом передовом крае, и вызывать у них какие-то эмоции, как надо учить их, как надо Родину любить, что называется, да, совершенно не стоило. И поэтому, если честно, я читала стихи про любовь, про веру, про маму, посвященные матерям. Конечно, и о них я читала стихи, но это было что-то такое, знаете, без высокой ноты патриотизма. Это было что-то вот именно посвященное этим ребятам. Вот с вашего позволения я бы хотела прочитать одно стихотворение. Оно называется «Я не герой». Оно посвящено воину Вахтангу Хургуани, с которым я познакомилась уже, правда, в госпитале. Он был в штурмах, у него было 4-е уже ранение, молодой парень, 36 лет. И вот историю, которую он мне рассказал, я написала в стихах. Я не герой. Я не герой, лишь выполнил задачу. 4-е ранение в штурмах, молился Богу, слушаю и плачу. Он пишет о любви в своих стихах и просит близких с верой помолиться, чтоб с поля боя вышел он живой. Когда я вижу, парни, ваши лица, когда мы разговор ведем такой, где я сижу напротив, вы в колясках, как правило, без ног или руки, слетает наносное, словно маска, и духом мы становимся близки. Я не герой, лишь выполнил задачу. Я слушаю от каждого из вас и дома после госпиталя плачу. помянник, обновляя в сотый раз.
Я так понимаю, что истории и вот эти встречи с фронта становились основой для ваших новых стихотворений.
Конечно, конечно, безусловно, потому что ты видишь ребят, ты напитываешься их рассказами. Причем у нас даже есть песня. Мы в одном из госпиталей познакомились с сапером Александром Карасев. У него был позывной Карась. Он почему-то меня звал Тютира. Не знаю, почему Тютир, Тютир. И как-то он мне сказал Тютир. У него такая редукция. А вы напишите про меня что-то такое вот. Я говорю, Саш, ну, рассказ или роман не напишу, говорю, но стихотворение попробую. И вот когда мы ехали в поезде как раз в Брянск с Катей, а Катя моя играет на балалайке, я ей прочитала стихотворение, которое написала Саша, и она говорит, а давай мы песню сделаем. И мы прям в поезде набросала, Катя наметала, скажем так, вот эти вот набросочки сделала на балалайке, и появилась песня, которую мы так и назвали «Сашка». И когда мы эту песню записали, отправили Александру, а он еще на тот момент был в госпитале, сейчас он уже, слава богу, дома, а чтобы вы понимали, он бывший футболист, и он потерял обе ноги. И, конечно, той силой духа, которой он обладает, она потрясает, эта сила духа. Он мне еще сказал, что тетя Ира, еще на Олимпиаду, на Паралимпийские игры попаду, и я уверена, что он попадет. Так вот, когда ему отправили эту песню, он полночи мне записывал в одном из каналов мессенджеров, где мы переписывались, кружочки, и со слезами благодарил, со слезами благодарил. Вы столько для меня сделали. Вот так надо, мало нашим ребятам. И вот после очередного концерта в госпитале я написала стихотворение, которое также называется «Концерт». И я хотела бы вам его зачитать. Это тоже все реальная история. Он тихо морщился от боли, кровила левая ступня. Мальчишка, 20 лет, не более, в больнице это и лишь 3 дня. Откуда взял он столько силы спуститься к нам пораньше в зал? Немного грустный и красивый пришел и молча наблюдал. А мы готовились к концерту. Басы, гитары, текст с листа, убавить звук, прибавить света, распеться. В общем, суета. Собрались все, концерт в разгаре. Стихи сменяют блюз и рок. И сердце сердцу радость дарит. И льется жизнь из нот и строк. Мальчишка тот, пришедший рано, все так же морщился слегка. Видать, болела сильно рана. Обнять хотелось паренька. И тут на шлягере известном про покрывало января он вдруг всплакнул, по-детски, честно, куда-то в сторону смотря. Смутившись от своей слабинки, он быстро вытел рукавом сбежать успевшую слезинку. А в горле у меня встал ком. Я так случайно повстречалась с его израненной душой. Мне Бог открыл такую малость, ну, волком от нее хоть вой. Концерт мы мощно отыграли, но где-то в памяти сидят блеснувшая слезинка в зале и взрослый юношеский взгляд.
Будучи членом Союза писателей России, как вы оцениваете роль современного писателя в обществе? Должен ли поэт быть голосом эпохи или его задача просто фиксировать свои внутренние переживания?
Как мы уже говорили, вспоминаются слова Александра Сергеевича Пушкина: «Глаголом жги сердца людей». Безусловно, любой творческий человек, он должен быть рупором эпохи. Причем в этом рупоре как раз и будет высказываться его вот это личное переживание трагических историй нашей страны.
Да, транслировать свои мысли.
Безусловно, потому что это и есть то, что делает его вот этим самым рупором. Знаете, я была в начале июня на открытии на Красной площади книжной ярмарки в составе делегации Союза писателей России. Я участвовала в проекте «Слово Донбасса». И наш шатер, там были шатры, на Красной площади, да, в котором располагались, вот, проходили различные мероприятия. И я могу сказать, вот честно, наш шатер, наша писательская делегация, Союз писателей России, собрала огромное количество людей и вызвала неподдельный интерес, вот то, что мы читали фронтовую поэзию. Причем присутствовали наши поэты-фронтовики, тот же Сергей Лобанов. И вот это четкое, емкое, краткое, поэтическое слово чувствовалось, как оно входило в сердце человека, потому что люди останавливались и слушали, о чем идет речь, как это говорится, с какой интонацией это произносится. И после мероприятия многие подходили, жали руки вот нашим поэтам, звучали песни на стихи наших поэтов, того же Кирюшина, нашего Виктора известного, да, звучала музыкальная такая часть, у нас была попурри из военных песен, и люди подпевали, а молодежь, даже если кто-то не знал слова, понимаете, они останавливались и слушали. И вот видя все это происходящее, становится очевидным то, что русский народ нуждается в этом слове. Наши люди нуждаются вот в таком духовном, литераторском, скажу так, окормлении именно. Потому что это, опять же, и со стороны поэтов, членов Союза писателей России, да, музыкантов, композиторов, литераторов. Это продолжение тех же самых фронтовых бригад, агитбригад, которые во время Великой Отечественной войны отправлялись туда к нашим бойцам и выступали там. И вот сейчас ведь делегации Союз писателей России выезжают туда с концертами. Точно так же история закольцовывается и повторяется. И в связи с этим, вот начало вопроса, да, рупор ли должен быть поэт рупором или переживать какие-то свои личные эмоции. Вот эти личные эмоции нужно переживать вместе со своей страной. Вместе со своей страной. Тогда ты можешь сказать, что ты действительно живешь вот в качестве, ну, я про себя говорю, в качестве поэта не зря. Если твое слово откликнулось кому-то, и если оно кому-то из 100 человек двум открыло на что-то глаза, все не зря. Вот, наверное, так.
В нашей современности, я думаю, что очень сложно разделить свою функцию как голос эпохи, поскольку в нашем современном мире есть определенные события и внутренние переживания, они переплетаются. А сталкиваетесь ли вы с таким явлением, как творческий кризис? И если да, то что помогает вам возвращать вдохновение и душевные силы в те моменты, когда реальность вокруг кажется слишком тяжелой и драматичной?
Творческие кризисы, да, безусловно, они есть у каждого поэта, писателя, у каждого творческого человека. И был период, когда я целый год ничего не писала, вот именно в поэтическом смысле, да, там прозу я делала, наброски, рассказы, а вот стихи не писались, и я думала, что это уже ушло.
А может быть, это затишье перед бурей, и вы копили в себе эти эмоции и переживания, у вас там все перемалывалось?
Возможно, и так, возможно, да, но я помню, как я выходила из этого, я просто себя заставила один раз сесть, и вопреки тому, хочу я, это как ремесло, вот как ремесло, хочешь, не хочешь, получается, не получается, а надо, это надо. Я заставила себя сесть и написать стихотворение. Потом я посмотрела какой-то документальный фильм, помню, про Великую Отечественную, связанный с Великой Отечественной войной, и появилось какое-то стихотворение о Великой Отечественной войне. И вот как-то так потихоньку из этого кризиса я и вышла.
Это и есть та самая профессиональная ответственность, дисциплина, если хотите, когда человек себя берет в руки и организует себя, понимая, что его же слово вылечит.
Наверное, сейчас я могу так сказать. На тот момент мне просто стало страшно, что вот год прошел, я ничего не написала. Но так складывались события в моей личной жизни, и вот так получалось на тот момент. А сейчас, да, это действительно какая-то ответственность и перед самой собой, и перед теми людьми, которые хотят слышать твое слово. Иногда даже вот мои подписчики, мои друзья где-то в соцсетях, они мне могут написать: «Ирина, мы ждем, вот такое-то будет событие, мы ждем». Иногда даже доходит до смешного. Одна из дочек моей подруги, зная, что я к 9 мая всегда обязательно пишу какое-то стихотворение, она меня спросила: «Ира, а ты написала что-то для меня новое?» Для меня это было такое откровение. Я говорю: «Хорошо, Аня, я напишу для тебя что-то новое». Но так получилось, что стихотворение состояло из 8 катренов. И, конечно, когда Аня его увидела, Ане на тот момент было всего лишь 6 лет, она немножечко так даже где-то всплакнула, когда учила. Но отступать было некуда, потому что стихотворение было написано специально для нее.
Итак, на настоящий момент какое стихотворение из вашего репертуара вы назвали бы своей главной визитной карточкой? Вот прямо сейчас. И почему?
Я уже стихотворение это читала. Это стихотворение «Русь», да? Почему это моя визитная карточка? Потому что, наверное, в нем на данный момент очень четко я постаралась, по крайней мере, отобразить вот эту преемственность вековую нашего героического народа, нашей героической истории. Да, она сложная, эта история, она непростая. И в большинстве своем она связана именно с драмами. Но, тем не менее, мы всегда из этих катаклизм выходили победителями. Так устроен русский человек. Он всегда идет туда, где несправедливость, восстанавливает ее, причем совершенно беззаветно, жертвуя собой.
Это наш генетический код?
Я уверена, что да, потому что, возвращаясь опять же к православию, к вере, безусловно, потому что именно вера, наши заповеди, да, наше вот это «нет ничего выше, чем положить голову за други своя». Это и есть квинтэссенция всего. Если это закончится, закончатся русские люди. Ведь если взять любую практически войну, в которой мы участвовали, где мы даже всегда мы выходили победителями, да, и где в плен, допустим, попадали наши недруги, ведь у русского солдата, скажу так, никогда не было такой задачи унизить, уничтожить, запытать до смерти и так далее. Все равно было вот это вот какое-то сострадание было, какая-то была такая жалость, что ли, к врагу, и убивать просто так, потому что так хочется, потому что мне вот из кровожадности. У русского человека этого нет. Вы знаете, у меня есть стихотворение «Я дошел до Берлина, мама». Я его написала в этом году, к 9 мая, и в нем как раз вот есть вот это, вот этот рассказ, небольшой, но вы поймете, о чем я говорю, вот об этой жалостливости. «Я дошел до Берлина, мама, и не верится, что живой. Здесь костелы у них не храмы, и немецкий язык чужой. На стене Рейхстага наш город, я его написал вчера. А у вас там, наверное, голод. Эх, проклятая немчура, вот смотрю я на них, и жалко, а ведь не за что их жалеть. Медсестренку убили, Галку, в день победы, да умереть. Я дошел до Берлина, мама, и смертельно хочу домой. Вставить в окна новые рамы, выпить чаю вдвоем с тобой. Ты не спрашивай только, мама, почему я такой седой? И как выжил я средь бедлама, называемого войной?» Почему про жертвенность вот здесь я написала, да? Потому что, как мы помним, в Берлине уже в 45-м году, в мае, организовывались кухни питания, где кормили немецких граждан. Хотя пропаганда была очень сильная со стороны вермахта о том, что советские солдаты – это не люди, убийцы кровавые. А вот тем не менее, да, наш комендант Берлина, он организовал и питание, и водоснабжение наладил в кратчайшие сроки. вот эта наша жалость и жертвенность, и такое вот все-таки сострадание, чувство сострадания, основанное, опять же, на нашей православной вере. Это очень мощная закваска.
Над чем вы работаете сегодня? Планируется ли новый сборник, который, возможно, продолжит идеи эпохи драм?
Безусловно, работаю над новым сборником. И
черпаете вдохновение?
Да, и вы знаете, порой оно приходит неожиданно. Даже вот хочу рассказать прямо один вам интересный случай. Я увидела потрясающую картину Екатерины Камыниной, которая называлась «Тишина». На ней была изображена девушка в шинели, которая вот пришла, видимо, после войны, стояла на мосточке, и появилось у меня одноименное стихотворение «Тишина», вот к вопросу о вдохновении. Вдохновилась я картиной прекрасной художницы. На мосточке стоит девчонка, стан упрятан в шинели драп. Вещмешок на земле в сторонке, в нем нехитрый военный скарб. Отражается в тихой речке, скрытой зеленью окоем, для березы белесой свечки берег словно стал алтарем. Рядом, справа, две старых лодки и окрест ни одной души. Только дятел лесные сводки отбивает в звонкой тиши. А девчонка прошла в шинели больше тысячи дней войны. Был проклятый враг на прицеле, были павшие пацаны. Ближний бой под гул канонады, крики раненых, кровь рекой. А сейчас тишина, и надо ей привыкнуть к жизни иной. Вещмешок отложить в сторонку и тяжелую снять шинель. На мосточке стоит девчонка в тишине, пьянящей, как хмель. Конечно, вот это стихотворение тоже войдет, я надеюсь, в новый сборник, пока он готовится, и, безусловно, он будет неким, что-то будет в нем новое, да, но он будет и неким продолжением, да, все верно, предыдущего сборника «Эпоха драм для Родины моей», потому что живем мы в такое время, когда драма продолжает присутствовать в нашей жизни.
Ирина, ваша поэзия доказывает, что русское слово остается мощной, созидательной и целительной силой даже в самые сложные исторические периоды. Лауреатство в конкурсе молитвы и дипломы «Золотого Витязя» – это не просто литературные трофеи. Это свидетельство того, что темы веры, мужества и любви к Отечеству – сегодня жизненно необходимы читателю и слушателю, любому человеку. Наша с вами встреча оставляет твердое ощущение. Пока у России есть поэты с такой обнаженной душой и горячим сердцем, наша духовная культура способна преодолеть любые испытания.
Хочу сказать о том, что да, вы правы. Победа будет написана на точке ноль и сказана на точке ноль на русском языке. У меня есть стихотворение, кстати, «Алфавит победы», которое посвящается Великой Отечественной войне. Я его зачитаю, но мы поговорим еще прямо в стихах, пару стихотворений о том, что все-таки наша основа – это очень мощная квинтэссенция веры, добра, справедливости и любви. Алфавит победы. Кирилл и Мефодий читали в Берлине, где враг был разбит, 20 века скрижали. Победный святой алфавит советского русского слова. Вам, гадам Кремля, не видать, Рейхстагу капут, богословы, крестили советскую рать. И небо Берлина хрипело от русских восторженных пуль. Победа плясала и пела, ей ангелов вторил патруль. И хочу сказать о том, что действительно слово «победа» будет написано на русском языке и в 21 веке, потому что у нас есть основа, которая пришла к нам из далеких-далеких времен. И эта основа в моем стихотворении прозвучит так. Есть у нации каждой основа. Нам Господь даровал серебро. Мы хранители русского слова, миру давшего веру в добро. Мы потомки великих поэтов, полководцев и русских святых. Мы Христовым пропитаны светом. Мы сложнее и проще других. Оттого-то и русское слово нынче всюду позором клеймят. Русский мир не под властен оковам. Он своим милосердием свят. Мы хранители русского слова. Это наше с тобой серебро. И у нации русской основа – вера, правда, любовь и добро. Спасибо большое за такую прекрасную беседу. Благодарю вас за приглашение и за чудесный разговор о главном.
Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. С вами были Ирина Трусова и Ирина Василевич.
Ты моя Россия, Росушка, ненаглядная земля. Вновь слетели стаи воронов, растерзать хотят тебя. Вновь слетели стаи воронов, растерзать хотят тебя. Вдруг решили птицы черные, их добычей станешь ты. Когти острые, точеные, выпускают с высоты. Когти острые, точеные, выпускают с высоты. Жаждут крови русской кровушки, кружит каркая хребя. Но забыли злые вороны, что Господь хранит тебя. Но забыли злые вороны, что Господь хранит тебя. Не попустит он погибели русской матушки земли. Каждый век мы это видели, да забыли то враги.
Каждый век мы это видели, да забыли то враги.
Но поднимешь ты головушку, осенишь себя крестом, и прольется вражья кровушка под карающим мечом.
И прольется вражья кровушка под карающим мечом.
Разлетятся перья черные, ляжет на погост орда. Не сломить тебя, Россиюшка, никому и никогда. Ненаглядная земля, не сломить тебя, Россиюшка, никому и никогда.
Не сломить тебя, Россиюшка,